Особенно много их появилось в Москве после Японской войны. Это были поставщики на армию, их благодетели, интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в Эрмитаж они явились уже вассиясями. Был такой перед Японской войной толстый штабс-капитан, произведенный лихачами от Страстного сперва в полковника, а потом лихачами от Эрмитажа в вассиясь, хотя на погонах имелись все те же штабс-капитанские 4 звездочки и 1 полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какую-то комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели, а его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы. «Вассиясь! С Иваном! Вассиясь! С Федором!» встречали его лихачи у подъезда Эрмитажа. Худенькие офицерики в немодных шинельках бегали на скачки и бега, играли в складчину, понтировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в охотном при покупке фруктов, колбасы, и вдруг Японская война ожили. Сперва стали заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблоки, потом икру, мармелад и портвейн номер 137. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики примечали, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели. На извозчиках подъезжать стали, потом на лихачах, а потом в своих экипажах. «Пришлите по этой записке мне и добавьте, что найдете нужным. И счет, знаете?» — гудел начальственно низким басом и запускал в небеса ананасом. А потом ехал в Эрмитаж, где уже сделался завсегдатаем вместе с десятками таких же, как он, вассиясей и мундирных, и штатских. Но многих из них Эрмитаж и лихачи на ноги поставили. Природное барство проелось в Эрмитаже, и выскочкам такую марку держать было трудно, да и доходы с войной прекратились, а барские замашки остались. Чтобы прокатиться на лихаче от Эрмитажа до Яра, да там после эрмитажных деликатесов поужинать с цыганками, венгерками и хористками Анны Захаровны, ежели кто по рубашечной части, надо 1003 солдат полураздеть, нитки гнилые, бухарка, рубаха недомерок. А ежели кто по шапочной части, 1002 попах на вершок поменьше, да на старой пакли вместо ватной подкладки надо построить. А ежели кто по сапожной, так за 1 поездку на лихаче десятки солдат в походе ноги потрут, да ревматизм навечно приобретут. И ходили солдаты полураздетые, в протухлых плешивых полушубках, в то время как интендантские вассияси на шепоте дутом с крашенными дульцинеями по ярам ездили. За счет полушубков ротонды соболи покупали им и котиковое манто. И кушали господа интендантские вассияси деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями. Прошло время. Мундирные вассияси начали линять. Из титулованных вассияси штабс-капитана разжаловали в просто барина. А там уж не то что лихачи, а и желтоглазые извозчики, даже извозчики-зимники на своих клячах за барина считать перестали. Эрмитаж его, да и многих его собутыльников, поставил на ноги. Лихачи знали всю подноготную всякого завсегдата Эрмитажа и не верили в прочность вассиясей, а предпочитали купцов в загуле и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству. Эрмитаж перешел во владение торгового товарищества. Оливье и Мариуса заменили новые директора, мебельщик Поликарпов, рыбник Мочалов, буфетчик Дмитриев, купец Юдин. Народ со смекалкой как раз по новой публике. Первым делом они перестроили Эрмитаж, еще роскошней, отделали в том же здании шикарные номерные бани и выстроили новый дом под номера свиданий. Эрмитаж увеличился стеклянной галереей и летним садом с отдельным входом, с роскошными отдельными кабинетами, эстрадами и благоуханным цветником. Эрмитаж стал давать огромные барыши, пьянство и разгул пошли вовсю. московские именитые купцы и богатеи посерее шли прямо в кабинеты, где сразу распоясывались. Зернистая икра подавалась в серебряных ведрах, аршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинеты, где их и закалывали. И все-таки спаржу с ножа ели, и ножом резали артишоки. Из кабинетов особенно славился красный, в котором московские прожигатели жизни ученую свинью клоуна Танти съели. Особенно же славились ужины, на которые съезжалась кутящая Москва после спектаклей. Залы наполняли фраки, смокинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хорах, шампанское рекой, кабинеты переполнены. Номера свиданий торговали вовсю. От 5 до 25 рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебывало. И все держалось в секрете. Полиция не мешалась в это дело. Еще на начальство там наткнешься. Роскошен белый колонный зал Эрмитажа. Здесь привелись юбилеи. В 1899 году, в пушкинские дни, там был пушкинский обед, где присутствовали все знаменитые писатели того времени. А обыкновенно справляли здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон. И ели чумазы руками с саксонских сервизов все, и выписанных из Франции руанских уток, и Швейцарии красных куропаток, и рыбу-соль из Средиземного моря. Яблоки кальвиль, каждый с гербом, по 5 рублей штука при покупке. И прятали замоскворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков дюшесы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой. Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие здесь своих знатных приезжих земляков. Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу. На всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова. В 1917 году Эрмитаж закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели. Эрмитаж был мрачен, кругом ни души, мимо ходить боятся. Опять толпы около Эрмитажа, огромные очереди у входов. Десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливцев, получивших пакет от Ара, занявшего все залы, кабинеты и службы Эрмитажа. Наполз НЭП. Опять засверкал Эрмитаж ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики вперемешку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель Эрмитажа ухитрился мишурно повторить прошлое модного ресторана. Опять появились на карточках названия «Котлеты Помпадур», «Мари Луиз», «Валаруа», «Салат Оливье». Но неугрызимые котлеты на касторовом масле, и салат Оливье был из огрызков. Впрочем, вполне к лицу посетителям Непманам. В швейцарской котиковое манто, бобровые воротники, собольи шубы. В большом зале те же люстры, белые скатерти, блестит посуда. На стене против буфета еще уцелела надпись Садовского. Здесь он завтракал, высмеивая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанье, служащие в засаленных пиджаках, и прибегали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки. Вот за шампанским кончает обед шумная компания. Вскакивает, жестикулирует, убеждает кого-то франт в смокинге с брюшком. Набеленная, с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и подливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны, около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тут все лезет, лезет. Прям-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что с успехом шла в Театре революции. Все как живые. Так же жестикулирует Семен Рак. Так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн. Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала. А дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жиреть. И на других столах тоже. Через год в здании Эрмитажа был торжественно открыт Моссоветом дом крестьянина.